Казакстанда саат 8, Соода Азаттык радиосу кутман таңыңыз менен. Алдыдагы жарым саатта Өмүрбекова Бановдун тарапташтары ортого түшүп, анын Кыргызстанга келип эркин ишмердик кылуусуна мүмкүнчүлүк берүүнү суранышат.
Урматтуу Сооронбай Шарипович, Өмүрбек Бабанов шайлоодо таанып биринчилерден болуп, ынтымакты, биримдикти өзгөчө колдоп берди эле. Бийликтин эркин иштешине, бекемдешине өз салымын кошуп, мага өлкөгө келбей турду.
Орусияда 50 күн абакта жаткан саясатчы Алексей Навальный эркиндикке чыкты. Чет элдик басылмалар Кыргызстандагы жаңгак токойлору кооптуу абалда калганын жазууда. Дүйнөлүк басма сөзгө баяндама түрмөгүндө муну айтып беребиз жана айрым кыргызча сөздөрдүн маани мазмунуна токтолобуз.
Обут деген сөздү азыр ар кимдер эле биле бербейт. Обут деген орус тилиндеги курут дегенди билдирген сөз экен.
Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 15 октябрь, апта башы дүйшөмбү. Биздин эфирде азыр Азаттык чекит орг сайтынан онлайн уксаңыз деле болот. Болу жаңылыктарга кулак түшүңүз. Сөз Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Түркияда мигранттар кабылган жол кырсыгында каза тапкандардын саны 22 кишиге жетти. Арасында балдар дагы бар экени кабарланды. Дагы 13 киши жараат алган. Анадолу агенттигинин маалыматына караганда, Измир облусунун Мендерес районундагы мыйзамсыз мигранттарды алып бараткан жүк машинеси Дегирменчай дарыясына кулап кеткен. Полиция бул окуянын чоо жайын такып жатканы кабарланды. Ирандын президенти Хасан Роухани АКШ'ны айыптады. 14 октябрда Тегеран университетинде жаңы окуу жылын ачып жатып, Роухани Американын өкмөтүн Ирандын бийлигин алмаштырууну көздөгөн психологиялык жана экономикалык согуш тактикасын колдонуп жатат деп сындады. Ирандын мамлекеттик телеберүүсү түз алып көрсөткөн иш-чарада Роухани Кошмо Штаттар бийлик алмаштыруу үчүн Иран Ислам Республикасынын легитимдүүлүгү тууралуу маселени көтөрүп жатканын айтты. Алардын максаты системанын легитимдүүлүгүн азайтуу, режимди кантип өзгөртсө болот. Ал системанын легитимдүүлүгүн жок кылуу менен гана ишке ашат, антпесе режим алмашпайт, деди Роухани. АКШ'нын президенти Дональд Трамп быйыл майда өз өлкөсү 2015 жылдагы 6 тараптуу өзөктүү келишимден чыгарын жарыялагандан кийин Вашингтон Тегеранга санкция киргизген. Санкциялардын экинчи бөлүгү Ирандын мунай тармагына багытталган, ал 5 ноябрда күчүнө кирүүгө тийиш. Түркиянын Стамбул шаарында 70 кыргызстандык жүргүнчү 2 күндөн бери Кыргызстанга келе албай Сабиха Гөкчен аэропортунда кармалууда. Бул тууралуу Азаттыкка ал жерде кармалып турган жүргүнчүлөр билдирип, каттамдын эмнеге кармалганы тууралуу түшүндүрмө берилбей жатканын айтышты. Маалыматка караганда Кыргызстанга кете албай жаткан жүргүнчүлөрдүн дээрлик көбү Анталия шаарында туристтик сезондо иштеп кайра кайткан эмгек мигранттары, ошондой эле балалуу жана кош бойлуу аялдар бар экени айтылды. Алар Пегасус компаниясынын учагына билет алышкан. Компания каттамдын эмнеге токтотулганы тууралуу азырынча маалымдай элек. Жүргүнчүлөрдүн көбү Сабиха Гөкчен аэропортунун транзит бөлүмүндө учак күтүп жатышат. Кыргызстанда бүгүн мурдагы депутат Каныбек Осмоналиевдин соту уланат. Тараптарга 40 сөз берилип, өкүм чыгышы мүмкүн. Осмоналиевдин адвокаты Жыргалбек Бабаев Азаттыкка билдиргендей, Бишкектин 1 май райондук соту карап жаткан иш боюнча акыркы жараян 12 октябрда өткөн. Анда прокуратура Осмоналиевдин үй мүлкүн мамлекетке чегерүү менен аны 15 жылга камоону, ага 3 жыл бою мамлекеттик кызматта иштөөгө тыюу салууну соттон сураган. Актоочу тарап Осмоналиевге коюлган айыптар негизсиз экенин жана алар сотто далилденбегенин билдирип жатат. Осмоналиевге карата Улуттук коопсуздук комитети 2014 жылы 27 студенттин мыйзамсыз кабыл алынышына байланыштуу кылмыш ишин козгогон. Быйыл мартта УКМК Осмоналиевдин студенттерден 14,000 доллар алганы аныкталды деп билдирген. Осмоналиев өзүнүн күнөөсү жоктугу аныкталган үчүн бул иш 2015 жылдын 8 октябрында жабылганын жана ал саясий негизде козголгонун кайталап келет. Кыргызстан менен Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин ортосундагы сооданын көлөмү азайды. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда, 2018 жылдын январь-октябрь айларында Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдиги менен соодасы 1,5 миллиард долларды түздү. Бул былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 3,5% төмөн. Евразия экономикалык биримдиктин курамындагы өлкөлөрдүн ичинен Кыргызстан менен өз ара соода сатыктагы эң көп үлүш Орусияга тиешелүү. Бул мамлекетке соода көлөмүнүн 66,5% туура келет. Андан кийин 31,8% менен Казакстан турат. Жогорку кеңеш депутаттары бүгүн Кызыл Кыя шаарындагы аэропортту кайра ишке киргизүү мүмкүнчүлүгүн талкуулайт. Парламенттен транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети Ош облусунун Ноокат районунда жана Баткен облусунун Кадамжай районунда бүгүн көчмө жыйын өткөрүшөт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы билдирди. Көчмө жыйын учурунда Баткендин Кызыл Кыя шаарындагы аэропорттун абалы жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн катышуусунда талкууланмакчы. Учурда Кыргызстанда 11 аба майданы бар, алардын ичинен 7 гана учактарды кабыл алат. Кыргызстандын авиакомпаниялары учактардын сапаты учуу коопсуздугунан улам 2006 жылы Европанын кара тизмесине кирген бойдон азырынча андан чыга элек. Кыргызстанда бүгүн жашыл экономика жумалыгы башталат. Иш чаранын алкагында 15 октябрдан 21 октябрга чейин жашыл экономика боюнча талкуулар, окуулар болот. Жумалыкты экономика, айыл чарба жана мелиорация министрликтери эл аралык уюмдардын катышуусунда уюштуруп жатат. Бүгүн Бишкекте жерди туура иштетүү боюнча семинар да өтмөкчү. Жашыл экономика жумалыгы Кыргызстанда биринчи жолу уюштурулууда. Кыргыз өкмөтү бир топ жылдан бери мамлекет жашыл экономикага өтсө өнүгөт деген максат коюп келет. Бирок ал азырынча ишке ашырыла элек. Жашыл экономика жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануунун алдында алкагында ишке ашууга тийиш. Буга чейин Кыргызстан Париж келишимине кошулуп, абага зыяндуу газдарды чыгарууну 30% чейин азайтуу милдеттенмесин алган.
Рахмат, Нуржан Токтоназаров айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда. Дарегибиз Азаттык чекит оркеми аварай тууралуу маалымат. Бүгүнчү Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетиши мүмкүн деп кабарлады синоптиктер. Абанын талы Чүй жана Талас облустарында 13, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 18 градустун тегерегинде жылыйт. Нарын жана Ысык Көлдү андарында 14-15 градус нөлдөн жогору, бийик тоолуу райондордо +2 болот. Бишкек шаарында 13 градуска чейин жылуу болот, жаан чачын жаабайт. Өткөн аптада Жогорку Кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Руслан Казакбаев президентке кайрылып, партиялашы Өмүрбек Бабановдун ишин калыс карап берүүнү өтүнгөн. Партиялаштары Бабановду Кыргызстанга саясатчы эмес, жөн гана жаран катары кайтып келүүгө ынтызар экенин айтып келишет. Саясаттануучулар учурда Бабановдун Кыргызстанга кайтып келишине ыңгайлуу өбөлгө түзүлгөнүн да айтууда. Сөз учугун Касым Рахманкулов улантат.
11 октябрда Өмүрбек Бабановдун партиялашы жакын адамдардын бири депутаты Руслан Казакбаев Жогорку Кеңеште сөз сүйлөп жатып, президентке кайрылуу жасады.
Урматтуу Сооронбай Шарипович, жакында буга чейин өкмөттү жана парламентти жетектеген инсандар менен жолугушуп, алар менен ачык сүйлөшүүгө даярмын. Менин негизги максатым өлкөнү өнүктүрүүгө салым кошкусу келген өлкөдөгү бардык прогрессивдүү күчтөрдү, активдүү адамдарды бириктирүү деп айттыңыз. Ушул идеянын убагында президенттик шайлоодон кийин сиздин оппозициядан чыккан атаандашыңыз Өмүрбек Бабанов шайлоодо таанып биринчилерден болуп ынтымакты, биримдикти өзгөчө колдоп берди эле. Ал өлкөнүн туруктуулугу жана элдин ынтымагы үчүн өзүңүздү куттуктап, колдоочуларын тынчтандырып, анан ден соолугун чыңдоо үчүн өлкөдөн чыгып кетти эле. Бийликтин эркин иштешине, бекемдешине өз салымын кошуп өлкөгө келбей турду. Калыс, айкөл бул маселени карап берсеңиз.
Президентке кайрылган депутат Руслан Казакбаев Бабановго козголгон кылмыш иш саясий буйрутманын негизинде гана ачылган. Ага экспертизанын жыйынтыктары далил деп Азаттыкка билдирди.
Эми 10 адыр боюнча ишти ал жана 1.5 сааттык видеосу YouTube'да делинип турат. УКМКда бар. УКМКда жергиликтүү илим постторундагы, чет элдеги Россиялык илим постторундагы түзүлгөн комиссияларды 5-6 немеси жатат жыйынтыгычы. Ал жерде 10 адырдагы сөзүндө улуттар арасында араздашуу маанидеги сөз жок депчи. Бул эми саясий убактагы ал ошол ал бүтүн эле дүйнөлүк практикада боло турган сөздөр ал депчи. Ал баягы шайлоо убактысындагычы.
Урматтуу элим, урматтуу өзбек калкым, чөгөнлөп туруп жашаганча тике туруп өлгөн жакшы. Тике туруп өлгөн жакшы. Баардыңар бирге болсоңор, бирөөдү урматса баардыңар чыксаңар, эч ким силерге каршы тура албайт.
Президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановго үгүт өнөктүгүнүн маалындагы аракеттерине байланыштуу УКМК тарабынан 2 кылмыш иши козголгон. Алардын бири кылмыш кодексинин улуттар аралык кастыкты козутуу, экинчиси бийликти күч менен басып алуу аракети беренелери боюнча козголуп, акыркысы саясий үзөңгүлөшү Жогорку Кеңештин депутаты Канат Исаевке карата козголгон кылмыш ишке байланыштырылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин басма сөз өкүлү Рахат Сулайманов Азаттыкка билдиргенине караганда, бул эки иштин акыркысы кыскартылган. Партиялар жолдаштары Бабановту Кыргызстанга саясатчы эмес, жөн гана жаран катары кайтып келүүгө ынтызар экенин айтып келишет. Айрым саясатталдоочулар учурда Бабановтун Кыргызстанга кайтып келишине ыңгайлуу өбөлгө түзүлгөнүн жана андан азыркы бийлик зыян тартпай турганын айтышууда. Алардын бири Эмиль Жороев.
Бабанов өз кезинде ошо саясаттан кеттим деп сөз берген болчу, бирок саясатта биле жүрчүдөй ар кандай сөзүн эртеңкисин түшүндүрүп өзгөртүп да коюу мүмкүн болгон нерсе. Бирок Бабанов оппозиция болот, оппозицияга кошулуп кетет дегенге азыркы кезде кеминде негиз жок. Тескерисинче келчү болсо мүмкүн ошол президенттин командасына кандайдыр деңгээлде жардам да берип коюшу мүмкүн. Баарыбыз көп болгондой бат эле республика фракциясы башкаруучу коалицияга да кирип алган
деген оюн Азаттыкка билдирди. 2017-жылы 4-октябрда өткөн президенттик кызматка талапкерлердин дебаттары Өмүрбек Бабанов менен Сооронбай Жээнбековдун кайма айтышуулары менен коштолгон. Анда Сооронбай Жээнбеков: «Өмүрбек иним, коррупция менен күрөштү сенден баштайм. Ким мамлекетке кызмат кылганын, ким уурдаганын жакшы билем» деп айткан. Буга чейин Дипломат эл аралык басылмасы Кыргызстандын азыркы бийлиги Өмүрбек Бабановго мамилесин өзгөрткөнүн айтып, ага карата козголгон кылмыш иштери мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бийликти сактап калуу аракеттери деп сыпаттаган. Өмүрбек Бабанов өзү өлкөдөн чыгып кеткенин ден соолугуна байланыштырып келет. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Жогоруда кабарларда айтылгандай, Кыргызстанда бүгүн жашыл экономика жумалыгы башталууда. Анын алкагында 15 октябрдан 21-ине чейин Кыргызстандын жашыл экономикага өтүшү менен байланышкан маселелер тууралуу талкуулар болмокчу. Азыр кесиптешим Нуржан Токтоназарова ушул темада түзөп да маек уюштурат. Нуржан.
Рахмат, Санжар. Жумалыкты уюштурууга катышкандардын бири, биз эксперт аналитикалык борборунун жетекчиси экономист Улук Кыдырбаев түзөп да. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Улук мырза? Айтсаңыз, ушул жашыл экономикага өтүүгө багытталган жумалык бүгүн башталганы турат. Жашыл экономикага өтүү керек деген маселени ушул өкмөт көтөргөнүнө көп жыл болду, бирок ишке киргизиле элек буга эмне тоскоол болууда?
Менин оюмча бул жерде баягы саясий декларация берген менен дагы, бирок ошондой эле мындай нак да ошо жашыл экономика алып бара турган иш чараларды биз бүгүнкү күндө аз көрүп атабыз. Буга себептер көп. Чындыгында бул жерде баягы жашыл экономика эмне дегени балким коомчулукта, ишкерлердин арасында жана өкмөттүн да ичинде балким толук түшүнүк жок себептен болуп атат. Экинчиден, бул жерде бизде чын экономисттердин арасында адистердин аздыгы болуп атат. Үчүнчүдөн, бул өкмөттүн мисалы көбүнчө эле ошо мыйзамга тиешелүү чечимдер болуш керек. Себеби дегенде баягы жашыл таза экономиканы деп өнүктүрүш үчүн биз үчүн бул жана таза технология керек. Бизде баарыбыз билебиз, бул технологиялар көбүнчө сырттан келет. Анан ошолорду бул жерде жабдууларды алып келиш үчүн, технологияларды алып келиш үчүн биз үчүн биз мамлекет катары буларды төмөнкү пайыз менен бажы төлөмдөр менен бажы төлөмдөр жок болуш керек же башкача болуш керек. Себеби дегенде бул аябай маанилүү да. Себеби дегенде мисалы жана баягы эле электрик унааларды чыгарабыз деп Кыргызстанды же алып келебизби, жана күн энергиясын колдонгон жабдууларды тилекке каршы бүгүнкү күндө бул бажы фискалдык саясий бул декларация туура эмес алып келип турган бир саясий болуп атат да бүгүн.
Ушул жерин айтып кетсеңиз, сөзүңүз каралчы, ушул жерин айтып кетсеңиз, жашыл экономика жөнүндө түшүндүрмө берсеңиз, мисалы үчүн жашыл экономика Кыргызстанга эмне берет? Кыргызстанга ушул экономиканын ушул багытынын кайсыл тармагы көбүрөөк мындай ыңгайлуу?
Мен үчүн мен оюмча бүгүнкү күндө бизде чындыгында бул айыл чарба. Айыл чарба бизде чоң бир көлөмү бар биздин ВВПда. Мисалы ошол тармакта жашыл экономика деген эмне? Жашыл экономика бул баягы эми баарыбыз жашыл деген эмес. Бул жерде айла чөйрөгө мындай зыян алып келбей турган ишканалар болуш керек. Экинчиден, бүгүнкү болгон ресурстардын суу колдонгону эффективдүү болуш керек. Мисалы тамчылатып суугарсак жөнөкөй суугаргандан аябай көп эффективдүү да. ошо жаңы технологияларды колдонуп ресурстарды дагы эффективдүү колдонгонго апарып турган ошо технологияга колдонушубуз керек. Бул деген жашыл экономика. Жана мисалы жана мусор деп коет го, ар бир өзүнүн мекеменин өзүнүн мусору болот таштандыктар. Анан ошолорду кайра иштетүүгө жолун тапканы бул дагы жашыл экономика дейт. Мисалы машина унаалар десек, унаалардын жана гибрид же электрический энергия менен колдонгон унааларды колдонсок бул да жашыл экономика. Бул баардыгы ошо мындай карасак экономика менен экология экөө бир тарапта иштеген бул жашыл экономика деп коет.
Кыргызстан ушул бүгүнкү күндө жашыл экономиканын талаптарын канчалык деңгээлде аткарып жатат?
Менин оюмча биз эми дүйнө мындай эл аралык деңгээлде карасак албетте бизде жана экологияга алып берип турган зыян алып келип турган ишканаларыбыз аз. Менин оюмча дүйнөдө биз 124-түнчү орун алып атабыз болуш керек, аны такташ керек. Бирок дүйнөдө эң мындай парниковый газ деп коет, бул чыгарган эң өнүккөн мамлекеттер экен. Ошо 20 мамлекет бар экен дүйнөдө эң өнүккөн. Ошолор эң көп абага газдарды тышагандар ошолор. Бизде анчалык өндүрүш жок, заводдор жок. Ошол үчүн бизде болгону 2-3 шаар эле ичинде бул унаалар себебинен жана ТЭЦ болгон себептен жана үйдө ошо жер тандарда ысып жана отту күйзүп ысытат го үйлөрдү. Ошол себептен көбүнчө абабыз бир аз булгаган да. Анан жалпысында биздин ошо кыргыз мамлекетибизде анчалык жана экологиялык жана жок. Бирок бизде экинчи маселе бул жана таштандык. Мусорду кайра иштетүү маселеси 20 жылдан бери турган бир маселе.
Түшүнүктүү. Ушул Кыргызстандын
же болбосо ишкерлерге жол бербешет.
Түшүнүктүү. Кыргызстандын эми бул укмага өтүшүнө дагы канча убакыт керек эми?
Эми бул жерде канча убакыт эмес, бул жерде эки эрк болуш керек. Саясий эрк болуш керек жана бюрократикалык эрк болуш керек. Себеби эми бизде баягыда жана кылыш керек деп турат. Мисалы саясий чечим бар, эрк бар, бирок аткаруучулардын эрки жок же каалоосу жок. Ошол үчүн кандай ушундай чечим болбосо да аны саботаж кылып кайра ордуна калтырып коет. Анан биз кайра эле ар бир жыл эле ушу кайрадан эле жашыл экономиканы өнүктүрүш керек. Жашыл экономика жакшы, жашыл экономика багыт менен барабыз деп эле жүрөбүз. Ошо
талкууларды
уюштуруп ошо эң төмөнкү деңгээлде болуп атпайбы?
Чоң рахмат анда сизге. Кайсы
маселени карасаңыз ушундай бизде да, саясий эрк бар, бюрократикалык эрк жок.
Түшүнүктүү. Чоң рахмат сизге анда. Бизге бүгүн ушул жашыл экономика жумалыгын уюштурууга катышкандардын бири биз эксперт аналитикалык борборунун жетекчиси экономист Улук Кыдырбаев түзүүдө маек куруп берди.
Интервьюда суроолорду кесиптешим Нуржан Токтоназаров узатты. Эми кабарлардан учкай мазмуну. Түркияда мигранттар кабылган жол кырсыгында көз жумгандардын саны 22 кишиге жетти. Алган санын Фарах аймагында талиптердин чабуулунан кеминде 17 жоокер мерт кетти. Түркиянын Стамбул шаарында 70 кыргызстандык жүргүнчү кечеден бери Кыргызстанга келе албай Сабиха Көкжен аэропортунда турганы кабарланууда. Кыргызстан менен Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин ортосундагы сууданын көлөмү азайды. Ирандын президенти Хасан Рухани Тегеранда бийлик алмаштырууну көздөйт деп АКШны айыптады. Жогорку кеңештин депутаттары бүгүн Кызыл Кыя шаарындагы аэропортту кайра ишке киргизүү мүмкүнчүлүктөрүн талкуу улмакчы. Кыргызстанда бүгүн жашыл экономика жумалыгы башталат. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда. Дарегибиз azattik.org. Кутман таңыңыз менен, студияда Санжар Иралиев. Москвада коррупцияга каршы уруксатсыз акция уюштурду деп айыпталып, 25 августтан бери абакта жаткан Алексей Навальный жазасын өтөп бүткөндүгүнө байланыштуу 14 октябрда эркиндикке чыкты. Ал шайлоочулардын көтөрүлүшү жарандык акциясын уюштурган үчүн 30 суткага абага кесилип, андан чыгар замат кайра 20 күнгө камалган эле. Карманбек Кулуевдин баяны ушул тууралуу.
Доброе утро. Это даже неожиданно не видеть моих друзей полицейских. Все?
Да. Полициячы досторум гана. Эми үйгө чын эле кете берейинби деп тамашалап Навальный кайрадан эркиндикке чыкты.
Но мне кажется, за те 50 дней, которые я здесь сижу...
Мен абакта отурган 50 күндүн ичинде биз бул режимдин ирип чиригенин далилдеген дагы көп фактыларга күбө болдук. Тышкы чалгындоо кызматы, космос тармагын алабызбы? Баарынан уят болдук. Ушундай камоолор менен бизди коркутса же токтотсо болот дегендер жаңылышат.
Пугателей остановить, то это, конечно, не так.
20 күн мурун эле Навальный шайлоочулардын көтөрүшү акциясын уюштурганы үчүн 30 сутка отуруп чыгып жатып, дарбазаны аттаган соң кайра 20 күнгө абакка отургузулган. Бул ретага митингдерди уюштуруу тартибин бузганы үчүн кине коюлган. Навальный абакта отурган 50 күндүн ичинде Орусияда бир топ чуулгандуу окуялар болуп өттү. Алардын кээ бирлери Навальныйдын өзүнө да түздөн түз тиешеси бар. Мисалы, Росгвардиянын башчысы Виктор Золотов оппозиционерди жекеме-жеке дуэлге же эрүүлүгө чакырды. Түрмөдө отурган Навальныйдын ордуна анын аялы Юлия Навальная Инстаграм аркылуу генералга «Дагы бир ууру жана коркок бизди опузалап жатканын карабайсыңарбы?» деп жооп берген. Баса генералдын бул дуэлге чакыруу видеосу Навальный жана ал негиздеген коррупция менен күрөшүү фондунун иликтөөсүнө каршы реакция болгон. Анда оппозиционер Орусия куралдуу күчтөрүнүн жоокерлерге деп бөлүнчү тамагаш жана башка керектүү оокаттарга сарптаган каражаттарындагы коррупциянын бетин ачкан. Навальный түрмөдө отурган 50 күндүн ичинде Орусия куралдуу күчтөрү башка да чоң жаңжалга аралашканы үлгүрдү. Британияда Скрипалдарды ууландырды деп шектелген Орусиянын эки жараны куралдуу күчтөрдүн чалгын кызматынын ГРУнун чоң рангтагы офицерлери экени ачыкталып калды. Абактан чыккан Навальный муну дароо көзгө сая белгиледи. Орусиянын күч органдарында аскерлерге азык түлүк сатып алууда акча атайлап кымбат көрсөтүлгөнүн жазган Навальный тергөө абагындагы тамагашта начар экенин жана эркиндикке чыкса эле адамча тамак ичкиси келип атканын айткан эле. Генерал Золотов оппозициячыл саясатчыны мамлекеттик сатып алуу саясаты тууралуу таптакыр түшүнүгү жок макулук деп атап, дагы бир жолу ушундай негизсиз айыптоолорду жарыяласа, дуэлде беттешип Навальныйга бутумду аарчыйм деп катуу эскерткен эле. Орусияда 2016 жылы башталган президенттик шайлоо кампаниясынан бери Алексей Навальный ушуну менен 6 жолу баш аягы 140 күндөй абакта отуруп чыкты. Карманбек Кулуев, Азаттык.
Эми кезек эл аралык басылмаларга сиреп салган дүйнөлүк басма сөзгө баяндама түрмөгүндө аны Бактыгүл Чыныбаева даярдаган.
Климаттын өзгөрүүсү Кыргызстандын өзгөчө экосистемасын бузуп, байыркы жаңгак токойлору кооптуу абалда калганын Евразанет басылмасы жазды. Экологиялык байлык гана болбостон, Арстанбаптын токойлору жергиликтүү элге киреше булагы катары да кызмат кылат. Дүйнөлүк банктын эсеби боюнча Кыргызстанда 2012 жылы 16 миң киши жаңгак токоюнан жумуш таап, өлкө дүйнөдөгү эң ири жаңгак экспорттоочу катары таанылган. Айрыкча Орусияга ташылган жаңгак акыркы мезгилде аябай көбөйдү. Бириккен улуттар уюмунун эсебинде 2016 жылы жалпысы 2 миллион $ артык жаңгак чет жакка ташылса, 2017 жылы 281 тонна жаңгак сатылып, 6,2 миллион $ пайда түшкөн. Экономика министрлиги жаңгак экспортунан жалпысы 7 миллион $ киреше келгенин билдирди. Ал арада жергиликтүү дыйкандар климаттын өзгөрүүсү, топурактын бузулуусу жаңгак бактарында кыйнап жатканын айтышууда. Арстанбаптын тургуну Хуснидин Абдухаликовтун айтымында жергиликтүү эл тапкан кирешесине малды көбөйтүп, токойдун топурагын эрозияга учуратууда. Кыргызстандын жаңгагына кызыккан Түркия, Орусия, Кытай, Сауд Арабиянын соодагерлери Арстанбапка чейин барып, жаңгактын 1 килограммын 200 сомдон дүгүнөн алып кетип жатышат. Ал эми Орусияда бир кил жаңгак 600-850 рубльдан сатылууда. Пайда тапканы менен Арстанбаптын барган сайын бузулуп бараткан экосистемасына кейиген жергиликтүүлөр бийликтен чукул чараларды күтүп жатышат деп баяндайт Евразанет. Стамбул араб өлкөлөрүнүн саясий качкындарынын шаарына айланууда. Экономист журналында чыккан макалада Түркиянын бул мегаполисинде Сирия, Кувейт, Йемендин качкан 3 миллионго жакын адам баш калкалашы мүмкүн экенин, алардын арасында Египеттин президенттигине талапкерлигин койгон саясатчыдан тарта кувейттик депутаттарга чейин бар экени баяндалат. Стамбулдагы спутник байланышы азыр көптөгөн араб телеканалдарын көрсөтүп, 850 араб тилдүү журналист Түркияда эмгектенүүдө. Түркия арабтарга 5 жыл бул өлкөдө жашагандан кийин же мамлекетке 250 000 доллар салык төлөсө дароо жарандык берет. Ливандан Стамбулга качкан билим берүү тармагындагы адистин айтымында ал өз өлкөсүндө кулдай укуктарга ээ болсо Стамбулда жыргап жашап жатат. Европадан башпаник таба албаган арабтар үчүн да Стамбул эң башкы түнөк болуп калды. Түркиядагы саясий режим Европа үчүн демократиялык эмес болгонуна карабай, кишенделген араб өлкөлөрүнөн качкандарга эркиндиктин бейишинде сезилерин. Акыркы мезгилде араб тилдүү билим берген башталгыч мектептер, университеттер ачыла баштаганын билдирет экономист. Орусияда социалдык тармактарга жазган пикири үчүн кармалгандардын саны барган сайын өсүүдө. Ньюсвик журналынын маалыматына караганда, 2016 жылы социалдык тармактын 298 колдонуучусуна кылмыш иши ачылган. 2017 жылы бул көрсөткүч 411 жеткен, 43 киши эркинен ажыратылган. Камалгандардын көбү бирөөлөрүн жазганын өз баракчасына көчүрүп алган. Айрыкча орус православ чиркөөсүнүн намысына тийгендер, Кремлдеги бийлик өкүлдөрүн мазактагандар, Орусиянын Украинадагы аскерий иш аракеттерин сындагандар, экстремист катары бутагалынууда. Санкт-Петербургдун 42 жаштагы тургуну эч жерде иштеген Эдуард Никитин ВКонтакте барагында президент Владимир Путинди мазактаган посттор үчүн камалып 5 жылга кесилди. Сентябрда саратовтук Наталья Ковалева жергиликтүү сотторду жемкорлукка айыптаган фольклордук ырсаптарын жазган үчүн экстремизмге айыпталды. Саудиялык журналист Джамал Хашогинин Түркияда дайынсыз жоголуусу америкалык гезиттерде катуу талкууланып, президент Дональд Трамп жана анын администрациясынын дарегине катуу сындар жаады. Вашингтон Пост гезити Сауд Арабиясын башкарган патшалыкты бийлик эмес деп атап, дүйнөдөгү адам укугун одоно бузган, сындагандардын оозун жаап, көзүн тазалаган монархтар менен Дональд Трамптын ымаласынын жакшы болушун кескин сындады. Ошондой эле басылма Саудияны ооздуктоо үчүн бул өлкөгө курал сатууну токтотуу керектигин белгилеген өзүнчө макала да жарыялады. Саудия менен АКШнын башын кошкон жалгыз байланыш мунай. Ошондой эле Америка Саудияны Иранга карата аймактагы күчтүү агрессия катары көрөт. 2017 жылы АКШ бул өлкөдөн 18 миллиард доллардык мунай алган. АКШдан миллиарддаган доллардык курал жарак Саудияга ташылууда. Бул курал менен Саудия коңшу Йемен сыяктуу өлкөлөрдү опузалап жатат. Дональд Трампты жана анын кеңешчиси Джаред Кушнерди саудиялык падыша ханзадалар каалагандай пайдаланып жатышат. Журналист Хашоги жоголгондон кийин Трамптан Саудияга курал жарак экспорттоону токтотуу керекпи деген суроого оң жооп алган жок деп жазды гезиттин талдоочусу Колберт Кинг. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эми айрым кыргызча сөздөрдүн маани мазмунун айтып талдап берген сөз дайра берүүсүн угуңуз. Аны Шайлообек Дүйшеев сунуштайт.
Обо деген асман, көк дегенди билдирген сөз. Обо мелжиген жылдыздар дейт, асман мелжиген жылдыздар дегенди билдирет. Ободогу жылдыздай кошулушуп калды дейт эпостогу саптардан. Ободон сүйлөйбүз дейт. Муну түз маанисинде асмандан эмес, баары уга тургандай жерден сүйлөйбүз, бийиктен сүйлөйбүз дегендей түшүнүү керек. Ал эми ободо деген сөз тияншандык кыргыздарда кадимки эле шырдак дегенди билдирет. Ободону күбүп койсоңор болбойбу дейт. Түштүк тарапта болсо эскүскү кийим кечени же дагы үшлөңдүү эскилиги жедеп жеткен буюм тайымдарды ободо дешкен. Ал эми ободой деген сөз сараң дегенди билдирген, соргок дегенди да түшүндүргөн. О ободоюн курган ит деп кыргыз тойбогон соргок адамдарын тилдеген. Обоз деген добуш, үн деген маанидеги сөз. Обоздо десе үнсал, кыйкыр дегенди билдирет. Оболо десе көкөлө деген мааниде. Кыргызстандын кызыл туусу оболоп көтөрүлдү дейт. Оболу деген мурда деген мааниде. Оболу сен ич, андан кийин мен ичейин дейт. Эми обочо деген сөздү чечмелейли. Обочо деген баштапкы маанисинде дөбө, булуңдун тумшугу, коргон деген маанини түшүндүргөн экен. Бара-бара үйлөрдөн алысыраак барып олтурукташкан үйдү, салынган тамды, тегилген боз үйдү түшүндүрүп калыптыр. Ал боз үйүн бизден обочого барып тикти дейт. Атты үйдөн обочороок байлагыла дейт. Коңшу мамлекеттер да бизден обочолой баштады дейт. Коңшу мамлекеттер бизден алыстай баштады деген маанини билдиргени. Обочолонду, обочолонуу десе алыстай баштады, ымалалашпай калды дегенди билдирет. Ал өзүнөн өзү эле менден обочолой баштады дейт. Чет элдик инвесторлор биздин өлкөдөн эмне себептен обочолой баштады дейт. Обут деген сөздү да азыр ар кимдер эле биле бербейт. Обут деген орус тилиндеги прут дегенди билдирген сөз экен. Айлампалар менен обуттарда балыктар аябагандай көп экен дейт. Азыр Кыргызстанда барган сайын балык чарбалары көбөйүүдө. Бар эле орус тилиндеги прут деген сөздү колдонушат. Ошондуктан өзүбүздүн эне тилибиздеги эле алдан эмедей болгон обут деген сөздү колдонууну сунуш кылар элек.
Азаттык радиосунда сөздөр түрмөгүн уктуңуз. Аны Шайлобек Дүшиев даярдады. Бир аздан соң дүйнөдөгү демократиянын азыркы абалын талдаган перекресток деген талкууну угасыз. Аны Венера Сагындык кызы алып барат. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Сиз менен 9:30 чейин коштошом. Бүгүн эфирде техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүзүүдө. Бизди уккандарга ыраазычылык. Саламатта калыңыз.
Азаттык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. И наш канал на Ютьюбе Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play Market. Перекресток на радио Азаттык.
Добрый день всем! Сегодня в еженедельной программе «Перекресток» на радио «Азаттык» мы обсуждаем состояние демократии в мире и дискуссии вокруг нее. В пражской студии у нас специальные гости, основатель газеты «Республика» и бывший посол в США Замира Сыдыкова и политический эксперт Эдиль Байсалов. Добро пожаловать! Программу веду я, Венера Сагындык-Кызы. Они приехали в Прагу для участия на форуме 2000. В Праге проходит традиционный ежегодный международный форум, инициированный когда-то известным экс-президентом Чехии Вацлавом Гавелом. Форум проходит под главной темой «Демократия». Требуется срочное обновление, то есть обсуждается состояние демократии в мире. Замира, к какому выводу пришли эксперты, политологи из разных стран мира, лично вы? Требуется ли срочное или критическое обновление демократии?
Ну, вообще, лейтмотивом был разговор о кризисе демократии в мире. В первую очередь, это, как отмечалось, это отсутствие лидерства, вот, лидеров, демократических лидеров в мире, таких, как вот раньше были Мандела, Вацлав Гавел и так далее, да, вот. Потом, значит, еще темы были о том, что никто сейчас не понимает, как должна функционировать демократия. То есть все испробованные методы, вот, что подразумевает демократия, это выборы честные, это, значит, верховенство закона, это свобода прессы и так далее, они сегодня как бы вот находятся в таком состоянии, когда все те усилия, которые предпринимались ранее, они все упали, они все как бы не оказались не успешными. И сейчас как бы идет поиск или поставлена задача искать новые пути.
Вот международная организация Freedom House в своих отчетах с беспокойством отмечает, что последние 12 лет идет постепенное сокращение демократии, постепенное сокращение демократических государств, обществ и так далее. Почему это происходит, Эдиль? Как считаете?
Ну, действительно, это кризис очевиден. И на самом деле это не то, что постепенное сокращение. Это то, что сейчас происходит, допустим, вот в Центральной Европе, в таких странах, как Польша или Венгрия. Это то, что происходит сейчас в Соединенных Штатах Америки, где модель вот этой либеральной демократии, каких-то ценностей, она подвергается большому, ну, не то что сомнению, уже шоку. Там происходят практически смены всех ориентиров, и приходит популизм, приходит, значит,
национализм,
приходят какие-то апелляции к каким-то самым достаточно, может быть, даже, ну, не низменным, но достаточно низким таким инстинктам общества. И происходит какой-то вот обратная волна. То есть, когда мы одно время даже провозгласили конец истории, что все уже человечество достигло какой-то вот окончательного высшей степени, значит, своего развития, где никто не подвергает сомнению, что вот мы должны жить вот в таком западной модели либеральной демократии. А сейчас оказалось, что нет, и появились большие страны, уже никто не говорит об однополярном мире. И даже как можно было об этом говорить, если сама страна лидер свободного мира, Соединенные Штаты Америки, сейчас добровольно отказывается от вот этого груза и говорит, что вот, ну, берет себя, значит, они провозглашают «America first», то есть прежде всего Америка, а весь остальной мир нас не интересует.
Ну, я думаю, Америка еще далека от того, чтобы отказываться от демократических принципов, так как там постулаты
существуют,
система работает, демократия вообще переводится с греческого как «власть народа», то есть народ через свободные и справедливые выборы избирает своих представителей в парламент, в правительство и так далее. И во многих демократических странах, даже в мэрию, акимов, по нашим понятиям, районов и так далее, везде все, каждый человек избирается, и потом они через своих представителей, как бы народ вовлечен, активно вовлечен в управление страной, обществом, в построение какого-то справедливого, здорового общества. Почему именно вот, так, вот эти постулаты или главными элементами демократии являются, вот, как вы сказали, политические, гражданские права каждого гражданина и защита прав, и в то же время верховенство закона. И какой из этих постулатов, по вашему мнению, сейчас испытывается наибольший вызов, наибольший какой-то критицизм?
Ну, наверное, все, вот, в частности, касаясь вот моей специфики, да, независимая пресса сегодня после всех этих фейк-ньюс и полностью вот этого обвинения СМИ в том, что они работают через фейк, или это один момент, значит, они запускают дезинформацию, и сегодня как бы растет такое недоверие к прессе, то вот, вот перечисляя все те вот как бы оплоты демократии, да, которые мы говорим, и верховенство закона, и выборы прозрачные и справедливые и так далее, то все равно вот сегодня, во всяком случае, вот пришли к единому мнению о том, что только через независимую прессу можно будет отстаивать и все равно бороться. То есть нет другого пути. Только пресса может обнажать все эти вещи обществу и пытаться вот сопротивляться вот тем пропагандам, которые исходят от разных стран. Mm-hmm. Вот, во всяком случае, на этом форуме обсуждались такие страны, как Россия и Китай в основном. Да. Но и у нас достаточно тоже вот сейчас вот, уже во всем мире в угоду, скажем так, подтасовывание, да, или вот подтасовывание результатов выборов, или навязывание какой-то своей идеи или идеологии, используются всевозможные способы и в социальных сетях, особенно активно в социальных сетях используются всевозможные тролли и вбросы и прочее. Поэтому СМИ как таковые, вот безотносительно социальных сетей, они должны играть ключевую роль.
Это, безусловно, вот я хочу поддержать Замиру Бексултановну, потому что мы пережили, мы в 90-е годы, в начале 2000-х годов было такое понимание, что вот, ну вот наступила эра интернета, что вот изобилие информации, социальные сети, каждый гражданин может получать свою собственную информацию. Но вот парадоксально мы сейчас пришли к этому пониманию, и на этом форуме это подчеркивалось, что роль прессы и роль, вот что они называют, курируемой информацией, то есть какой-то должны быть институты у общества, у граждан, у каждого государства, вот этот институт прессы, который обладает доверием и который ставит интересы общества выше там, каких-то там краткосрочных, каких-то на страже общественных интересов, что роль прессы, роль журналистики вообще, значит, она, может быть, даже еще больше стала очевидной, и необходимо ее поддерживать. То есть мы уже отошли от того, что вот временного понимания, что нет, газеты отошли, вот мы все в интернете, мы каждый из нас формирует свою собственную картину, потому что оказалось, общество подвергается угрозе очень легкой манипуляции через вот эти фейк-ньюс, и совершенно можно подрывать и государство, и можно подрывать институт выборов, и можно подрывать национальную безопасность. И еще один какой-то момент, который уже обозначается, вот было такое понимание неограниченной свободы слова, что мы все против регулирования интернета, что этим занимаются только такие страны, значит, диктатуры, а что вот свобода слова, она должна быть неограниченной в интернете. Нет, сейчас уже и Европа, и Америка, и даже мы в Кыргызстане приходим к пониманию, что какое-то регулирование, оно необходимо. Потому что вот, значит, интернет, социальные сети, они подрывают не просто демократию, но они подрывают и государство. Очень легко все это делается за секунды.
Вот, кстати, такой момент очень важный был, да, вот о возвращении доверия, да, к прессе. Вот был такой вопрос задан, что должна сделать журналистика, с чем она должна вот бороться сегодня. И там прозвучало, что она должна бороться с игнорированием. То есть вот наступил такой момент, вот недоверие к прессе и игнорирование прессы. Если вот вы знаете, ну, наверное, мы все на себе тоже испытываем, да, такие моменты. Ну, я хочу, кстати, отметить нашу страну вот за последние полгода. Вот тот период, который вот мы пережили, да, до президентских выборов, он, конечно, был у нас характеризован и судебными преследованиями, и, в общем, полной дискредитацией журналистики и СМИ в том смысле, что вот мы пишем что-то абсолютно такое вот, придумываем и пишем, да, клевещем и оскорбляем, больше ничем не занимаемся, вот. И вот такие громкие скандалы, на основе громких скандалов были возбуждены уголовные дела против прессы. А вот после президентских выборов, вот посмотрите, что оказалось, что все факты, о которых писала киргизская пресса, наши журналисты вскрывали, делали журналистские расследования, они все потихоньку разоблачаются, то есть они уже и генеральная прокуратура возбуждает уголовные дела по нашим публикациям. И, в общем, мне кажется, что такой очень позитивный момент у нас в Кыргызстане произошел.
Я вот до нашей дискуссии я перечитала много статей, о чем говорят западные эксперты про демократию. И вот мне понравилась одна идея, один известный эксперт пишет: демократия может работать в идеальной форме только в таком обществе, где народ всесторонне образован и всесторонне информирован. Иначе даже справедливые и свободные выборы мы видим, каким результатом могут привести, да, в некоторых даже западных странах или в США. Все были удивлены, какой был результат.
Вы знаете, если мы будем говорить про наш регион, про Центральную Азию или про бывший Советский Союз, это, конечно, дискуссия, она началась еще в начале 90-х годов, когда что вначале приходит? Это, кроме еще образования, еще какой-то уровень же, экономический уровень. То есть может ли голодный, нищий человек быть гражданином? Или же он будет ставить свои краткосрочные интересы, вот получить, продавать свой голос, и не заботиться об интересах, там, о высоких там, идеалах, материях, справедливости, там, достижении каких-то благ всеобщих. Вот, и эта дискуссия, конечно, продолжается, и мы, как никто другой, вот наша страна, Кыргызстан, которая пережила потрясение, которая раз за разом сбрасывала вот эти все режимы, мы достигли очень многого, чем мы можем гордиться. Но в то же время мы опять и опять сталкиваемся с тем, а можем ли мы просто сменой, значит, вот этих режимов строить вот то справедливое общество, где есть верховенство закона, где вот свободные и справедливые выборы? Конечно, ответы очень непростые и, может быть, даже не совсем те, которые, допустим, вот Замира Бексултановна вот долгие годы боролась с этими режимами, обнажала все это. Мы в гражданской, вот, неправительственных организациях с этим говорили. Есть, конечно же, условия объективные, которые должны быть, и вы знаете, в западной теории есть, там они чуть ли не вычислили средние показатели, которые там должны быть, ну, минимум 8-9 тысяч долларов на душу населения, вот, для того, чтобы такие страны, допустим, как и Южная Корея, Индонезия, и Малайзия, они жили 10-20-30 лет под диктаторскими режимами, но произошел экономический прорыв, и, наконец, такие сейчас страны, как Южная Корея, ну, не говоря уж, конечно, про страны Восточной и Центральной Европы, они смогли построить действующие институты. И, конечно же, для нас это, когда у нас средний доход, это вот, ну, 1000-2000 долларов, для нас это мы видим, что нам еще надо бороться очень много не только с вот построением институтов или, вот как вы говорите, с образованием населения, гражданские институты, но и над экономическим развитием. Это вопрос какой неизбежный.
Кстати, экономика является очень веским аргументом в спорах среди западных экспертов тоже. Например, некоторые приводят пример. Посмотрите, как экономика Китая растет очень так стабильно и мощно. по сравнению даже с такими более демократическими, с реально демократическими странами, да, как Индия или Бразилия там. И они говорят, может быть, стабильность является очень более важным фактором, чем... Но мы все помним, мы жили, да, при диктатуре и при авторитарном режиме, и мы знаем, что такое жить в страхе и неуверенности в завтрашнем дне. Поэтому я думаю, что все-таки их доводы не могут победить другие доводы, я надеюсь.
Перекресток на радио Азаттык. Азаттык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. И наш канал на Ютьюбе Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play Market.
Напомню всем, вы слушаете программу «Перекресток» на радио Азаттык. Сегодня мы обсуждаем состояние демократии в мире и растущие дискуссии вокруг демократии. В программе участвуют основатель газеты «Республика», бывший посол США Замира Сыдыкова и политический эксперт Эдиль Байсалов. Программу веду я, Венера Сагандык-Кызы. Я уже много лет живу в Праге, и мне хочется просто поделиться своим мнением, как демократия работает в действии. Элементарный пример. Чехии избирают президента, парламент избирают, мэров городов, мэров районов и так далее. Но я этим летом видела, как делегация из мэрии ходила по районам и презентовала программу, как они собираются развивать город Прагу в следующие 30-40 лет. Показывали прям картины. Здесь будет построена школа, здесь будет построен садик, здесь будут построены автодороги, железные дороги и так далее. И они сказали, что минимум 200 семей могут объединиться и поменять этот план, внести свои предложения, претензии и так далее. В общем, это очень такой, ну, один из идеальных примеров, как работает демократия в действии, да, как люди могут участвовать не только в каких-то социальных или в политических проблемах, но и в том, как развивать свой город, свое место проживания и так далее. У нас получилась какая-то подмена понятий. Бывший президент Кыргызстана и некоторые другие политики превратили слово «демократия» в какое-то клише.
Во-первых, введен такой уже термин, уже считается абсолютно как бы приемлемым, это illiberal democracy, то есть такая ограниченная демократия. Уже об этом всерьез так говорят, что это тоже одна из форм демократии, которая вполне... Это такая форма, которая вполне может существовать и даже вот, ну, в западных странах, во всяком случае, вот здесь вот в Европе. Как бы немножко идет скат, то есть мы уже себя сами начинаем ограничивать. Когда мы вот говорим, что журналисты начинают заниматься самоцензурой, да, то и демократия тоже начинает сужаться до каких-то, ну, как прагматичных таких подходов, да. Но и при этом все-таки вот то, что вы говорите, Венера, это абсолютно правильно. И там тоже прозвучало, вот мы когда говорим, что лидеров, да, в гражданском обществе, мало, с одной стороны, но с другой стороны, самих неправительственных организаций, и у нас тоже в Кыргызстане очень много. Мы говорим, они выступают, значит, мало того, что сократили возможность собираться мирно, выходить с митингами, что-то требовать и так далее, да, но наложили определенную там, значит, самоцензуру, сами журналисты на себя приняли. Но что делать в этом случае? И речь идет о том, что вот гражданские активисты должны не зацикливаться сами на себя, а активно внедряться и в переквалифицироваться, переходить в политиков. То есть стараться и идти, избираться и в депутаты, и местных кенешей, и парламента, и, если надо, значит, и президент, и правительство должны смотреть на наших гражданских лидеров, которые уже давно, в общем-то, борются и пытаются что-то сказать, и пытаются быть услышанными, предлагают разные, делают рекомендации, но, значит, руки завязаны, то есть они сами ничего не могут это реализовать. То есть их нужно тоже сегодня, я считаю, что вот в нашей стране очень много гражданских активистов, которые уже вполне могут быть рекрутированы и в правительство, и уже созрели для этого, и возрастом, и так далее. Вот.
Но, тем не менее, давайте вернемся к смыслу слова «демократия». Как мы еще раз напомню слушателям, что демократия означает «власть народа» с греческого. У нас же, особенно в постсоветском пространстве, почему-то демократия является каким-то синонимом Запада. западные ценности и так далее. В общем, идет подмена понятий. Я думаю, в этом виноваты политики, которые неправильно объясняют, и журналисты тоже. И как нам объяснить правильно? Например, как я уже сказала, одним из главных элементов демократии является верховенство закона. То есть перед законом все равны. Все. Президент, премьер-министр, министры, депутаты и рядовые граждане и так далее. Как нам донести эту мысль, что вот такая система поможет нам построить развитое и справедливое общество?
И самое интересное, вот что я хотела отметить. Там вот международная коалиция, она одну из рабочих групп создала по молодежи. То есть как-то вот такой вот секции, скажем так, оно отдельной в таком глобальном вопросе демократии не стояло, да? В этот, ну, были женщины, помните, да, сейчас как-то вот, ну, сегодня поднимался вопрос, что не надо забывать женщин, да, мы говорим о молодых, но женщин тоже надо помнить. Но вот на молодежь был сделан определенный вот фокус такой вот очень важный. И это абсолютно естественно. Вот я тоже там отметила, что сегодня наша молодежь, которая уже не знает, что такое, ой, еще не знает, и уже, наверное, и не многие могут и не узнать, что такое демократия, потому что полностью они как бы и не верят, и не видят каких-то там, скажем, результатов их, прав и, там, и свобод и прочее, прочее. Вот. А они куда уходят? Они уходят, многие, в радикальный ислам, и мы должны это принимать. То есть одна идеология сменяет другую идеологию. Вот. И поэтому вот роль, вернее, внимание к молодежи в контексте демократии очень важно. И сегодня действительно вот, наверное, надо сделать большой упор нам всем, и СМИ тоже, и гражданскому обществу, чтобы молодежи начинать рассказывать о том, что такое демократия, какие выгоды, какую пользу обществу и вы лично можете получить в этом отношении.
Но вы знаете, что... Вот как говорит Дамира Бексултановна, у нас в нашем регионе очень активно совпадают интересы с ближневосточными какими-то режимами, которые продвигают, значит, модель, они сами, значит, очень сильно модернизируются, эти ближневосточный регион, но как-то считается, что вот они за счет нас, за счет нашего биоматериала, они как-то себе, значит, билеты в какие-то там, значит, загробные миры обеспечивают, потому что нищее абсолютно население, слабое государство, отсутствие всякого социального, значит, каких-то барьеров, они приходят, скупают целыми селами сотни тысяч душ вот нашего точно населения в Кыргызстане. Вот. Но что мы должны об этом говорить? Мы должны говорить о том, что я лично говорю, что у нас нет демократии. Вот то, что у нас есть, это нет и запаха демократии. То есть у нас есть вот этот такой эрзац общества. Мы раньше, значит, в советские времена читали про режимы латиноамериканские, африканские, где царят компрадорские режимы, где приходит, значит, кучка богачей, и просто это цены из вот этих трех толстяков эксплуатируют национальные ресурсы, собственные, значит, они сами лечатся за рубежом, отправляют свои семьи на Запад, и в то же время, значит, ну вот, совсем по-другому себя ведут, и полностью приватизация государства идет, и, вы знаете, здесь же вот понятие фейк-ньюс, а у нас есть и фейк-партии. Вот какая политическая партия в Кыргызстане сейчас, она представляет хоть какую-то, значит, группу общества, имеет какую-то социальную базу? Нет, это буквально такие предприятия на один раз, буквально пирамида МММ. Откровенно говоря, у них партийные списки даже так построены. Вот, значит, иди, набери, и самое главное, там какая-то кучка мандаты получает.
Очень, очень точно, потому что именно политические партии, которые вот размножились вот последние, ну, 20 лет все идет этот процесс, да, они дискредитировали демократию.
Но все-таки вы рады, что в Конституции Кыргызстана написано, что Кыргызстан является демократическим государством. И у нас есть такие элементы, как парламентская демократия.
Северная, да, Корея, официально называется Корейская Народная Демократическая Республика. Это совершенно никак ничего не меняет. Но обидно, конечно. Кыргызстан, мы должны гордиться тем, что у нас есть. И мы знаем очень хорошо, что в определенные моменты, конечно, мы вызываем зависть у наших соседей, которые могут быть более экономически успешны, но говорят о том, что вот в Кыргызстане вы хоть пытаетесь как-то бороться за свою свободу.
Ну, мне кажется, интернет ломает все преграды. И, например, даже если кто-то ругал Запад и ругал так называемых демократов у нас в стране, которых превратили в какой-то класс, да, то они сами видят, как люди живут в развитых странах, какие условия созданы в этих странах для народа, и сравнивают, и начинают искать пути, как найти способ переехать жить в какую-то западную страну. Уже все, по-моему, больше ориентируются на Запад в Кыргызстане, если пересчитать и расспросить всех.
Конечно, никто не хочет переехать вот ни в Пакистан, ни в Бангладеш, никто не хочет переехать. Но вы знаете, вот то, что мы много лет старались, и сейчас вопрос номер один на политической повестке дня вот в Кыргызстане, это судебная реформа. Потому что в конце концов уперлась в тому вот отсутствие справедливости,
да,
отсутствие защищенности. Это не только у имущего класса, что вот неприкосновенность собственности, что вот какая-то безопасность, чувство уверенности в завтрашнем дне. Это еще и базовая физическая, значит, безопасность, потому что любой, мы видели таких могущих, всемогущих людей, которые только что подписывали что угодно, какие угодно, распоряжались судьбами государства, которые сейчас буквально в нашей стране за секунду, за какие-то недели сами оказались, значит, гонимыми, и сейчас они сами, значит, жалуются про несправедливость, и это же уже который раз происходит, что так легко, значит, превратиться из вершителей судеб в самих жертв этой системы.
Ну вот, кстати, по поводу этого тоже вот разговор поднимался. Ну, за счет чего живут, да, неправительственные организации? Они ищут фонды для проведения вот таких вот образовательных программ по демократии и так далее. А сегодня вот был тоже поднят вопрос, а почему мы не приглашаем предпринимателей, вот бизнесменов, к себе для того, чтобы они вот тоже помогали или участвовали вот в подобных образовательных программах по демократии и восстановлению там судебной системы, та же справедливости в судебной системе и выборах и так далее. Они же ведь тоже сами страдают. Они страдают от системы, которая не демократическим путем, без справедливой и прозрачной судебной системы, может любого, значит, этого бизнесмена или предпринимателя и посадить, и отобрать бизнес и так далее и тому подобное. Поэтому мне кажется, что настал серьезный вопрос тоже говорить с бизнесменами и с предпринимателями, потому что они напрямую должны быть заинтересованы и в судебной системе у нас,
и в защите своих прав.
В защите своих прав, да. А это все компоненты демократии.
И так далее.
Мне кажется, сейчас нам всем надо, как обществу, вот нашему гражданскому, значит, гражданским лидерам, политикам, журналистам договориться и установить то, что давайте установим долгосрочные цели, которые не будут основаны на персоналиях, а будут основаны на каких-то общих государственных целях, которые мы будем добиваться к 2030-35 году, ну вот, не ожидая каких-то быстрых каких-то решений, и целенаправленно к этому идти. Будут ошибки мелкие, будут какие-то эти, но мы договориться должны, что важно, чтобы был какой-то консенсус и движение целенаправленное и неутомимое вот вперед. Потому что что меня больше всего не устраивает, что меня вызывает самое наибольшее раздражение, и на самом деле мне стыдно за это. У нас даже очень большие люди понимают демократию как ежедневное шоу из парламента. Понимаете, буквально у нас появились даже клоуны в парламенте, которые ежедневно устраивают какие-то, значит, выдают сцены, и потом все это, значит, вирусным образом все это распространяется. Потом они понимают, что чем больше скандал, тем больше, вот они же вот наши, любят наши агентства писать про словесную перепалку. Каждый день шоу, и это, конечно, подрывает весь смысл и всю суть демократии.
Мы должны все вернуться к пониманию демократии. Мы сами дискредитировались, нас не дискредитировали, и на этом фоне общество перестало доверять вообще, и вообще не хотели даже какое-то время даже слово «демократия» не хотелось произносить, чтобы не закидали камнями, что называется, да, или там яйцами, тухлыми помидорами. А другого выбора нет.
Думаю, что в будущем мы должны еще много дискутировать на эту тему. Это была программа «Перекресток» на радио «Затык». В ней участвовали основатель газеты «Республика» Замира Сыдыкова, политический эксперт Эдиль Байсалов и я, Венера Сагандык. Мы обсуждали по итогам международного форума 2000 в Праге состояние демократии и нужно ли ей обновление или перезагрузка. Всего доброго. До следующего «Перекрестка» на радио «Азаттык».
«Перекресток» на радио «Азаттык». «Азаттык» в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Азаттык Медиа» и наш канал на Ютьюбе «Азаттык». Скачивайте приложение «Азаттык» в App Store и Play Market.